Йога Васиштха, глава 34.
Пребывание тела на смертном одре. Васиштха сказал: «Там, во внутренних покоях, у царя глаза закатились, дыхание прекратилось, тело иссохло и побелело. Словно увядшая ветка стало тело его поблекшее, с бледным лицом, словно цветок нарисованный, над которым шмели не жужжат. Великий обморок смертельный, упав, как в темный колодец, где невозможно открыть глаз, где глаза и прочие чувства бездействуют. Как нарисованная картина выглядел он, недвижимы были все части тела, словно высеченные из камня. К чему говорить много? Жизнь оставила тело, как птица, падающее дерево, и взмыла в небеса. Увидели две юные богини божественное видение, пребывающее в небесах, дживу, стоящую, состоящую из праны, а сознание, как аромат, переносимый ветром.
Стоп. Продолжительность жизни человека зависит от наличия его праны и информации в тонком теле. Прана – это жизненная сила эфирного тела. Если ее достаточно, человек имеет иммунитет, не болеет и обладает большой жизненной силой. Информация, связанная с судьбой, дайвой – это судьба в тонком теле. Тонкая, еще более тонкая прана в виде образов, которая формирует тонкие астральные события, управляющие жизнью человека. В общем, сила подсознания. И в зависимости от этих факторов складывается судьба человека, его здоровье, продолжительность жизни и события, которые с ним происходят. Если прана есть в теле, то тело будет жить всегда долго, будет иметь сильный иммунитет. Если в тонком теле есть тонкие астральные события, связанные с длительной жизнью, то такой человек живет долго. То есть люди, которые не соблюдают диеты, не занимаются йогой, живут долго, превосходно себя чувствуют. Я читал даже про одну женщину, которой было, по-моему, 70 лет. В какой-то период она внезапно начала молодеть до 30 лет. И ее облик начал напоминать 30 лет. Все на нее обратили внимание, когда она сравнялась, стала моложе выглядеть своих дочерей. При этом она пила, курила иногда, ела мясо. Ей, по-моему, 70 чем-то было. Она начала выглядеть там на 30. Ее спросили: «А какие у вас проблемы вообще есть в связи с этим?» Она сказала: «Ну, тут боюсь забеременеть». То есть у нее как бы время организма начало разматываться назад. То есть это как бы сбой с точки зрения человеческой логики. Но значит, это возможно. Потому что телом человека управляют тонкие энергии и праны. И вот все от праны зависит и от тонких энергий. И вот ситхи долгой жизни у йогов, живущих, например, там в Гималаях, благодаря тому, что они накапливают много праны, концентрируются на пране, и прана защищает их. У них сильный иммунитет. Одного садху, который жил 200 лет, 250, по-моему, лет, спросили, какие-то практики вы делаете для долгой жизни. Он говорит, сказал так. Ну вот прана не уходит из тела, вот находится в теле, поэтому я живу. Все зависит от праны. Физическое тело вторично, поскольку именно эфирное тело выстраивает ткани, клетки физического тела. Если праны много, то физическое тело тоже будет в порядке. Но бывает так, и праны много, и физическое тело вроде бы нормальное, но человек имеет болезни, препятствия, сниженный иммунитет. Что это значит? Это значит, в тонком теле много астральных, тонких препятствий. Это значит, ему нужно, кроме поддержания физического тела и энергии, практиковать методы долгой жизни, санкальпы, визуализации именно для образов тонкого тела, чтобы укрепить свое тонкое тело. Поэтому есть практики долгой жизни. Но, в общем, йогин должен выполнять практики долгой жизни и работать с праной, накапливать прану, заботиться о сохранении праны, учиться циркуляции праны, учиться прана-видье, поклоняться Шиве в аспекте Ом, Прана, Дхарана и Намага, тому, кто сосредотачивается на пране. Сделать сосредоточение на пране своей обычной практикой. Шат-чакра-йога и другие методы. То есть он должен чувствовать прану в своем теле, управлять ею. Соблюдать самаю, чистые видения, для того, чтобы не порождать противаю доша. Противаю доша означает прана, противоречащая общему течению пран. Какая-то нечистая прана, которая возникает в результате неправильной работы сознания. Например, какой-то человек, если обижается на кого-либо, вынашивает какие-то мысли, эти мысли остаются в его ауре тонкого тела. Постепенно они уплотняются. Они загрязняют течение праны тонкого тела, как бы отравляют его тонкое тело. А когда их много становится, то такие мысли сгущаются в того, что называют папа-пуруша, существо из греховных мыслей. И сгустившись, они проецируются на аджна или вишудха-чакру, как некий плотный слой, искажающий ауру. Тогда такой человек у меня говорит, у меня болит горло, чувствую какие-то препятствия. Он получает совет делать пранаямы. Делаю пранаямы, но это не исчезает. Вроде бы каналы должны быть очищены, и каналы очищены эфирного тела. Все равно не исчезает. Значит, это тонкая проблема. Тогда ему надо делать медитацию раскаяния, искать причину в тонком теле, где он породил, возвратиться к тому моменту через самскаршудхи, где он дал жизнь какому-то негативному астральному существу. И это существо набрало силы и оказывает влияние. Ему нужно очистить этого папа-пурушу, делая татва-шудхи, самскар-шудхи, читая мантры, выполняя визуализации до тех пор, пока это не исчезнет. Иногда это может быть серьезной проблемой, когда человек неосознанно порождает тонкие препятствия, засоряющие верхние чакры. Но когда тонких препятствий нет, и ваша душа чиста, ваш ум чист, и вы контролируете прану, и достаточно праны, тогда у вас сильный иммунитет, вы не болеете, вы всегда чувствуете себя хорошо, и даже перепады влияния злых планет, тонкие астральные удары какие-то, всегда это происходит со всеми людьми. Вы их легко переживаете. Итак, практиковать йогу иллюзорного тела, прана-видья означает накапливать прану, сосредотачиваться на пране, увеличивать свою прану. Бывает другая проблема. Человек много созерцает, соблюдает заповеди, живет верхними чакрами, занимается сидячей медитацией, и он порождает тонкую ясность пустоты, созерцательную ясность пребывания в пространстве. Но его нижние центры не получают питания, и у него возникает дисбаланс. от того, что много сидит в медитации, мало двигается, мало уделяет внимания красной капле, и в теле вялость, иммунитет тоже падает, вегетарианское питание. Его телу не хватает раджаса. То есть мирские люди обычно имеют определенную долю раджаса для циркуляции апана-вайо. Они кушают мясо, занимаются сексами. В общем, у них материальные энергии постоянно стимулируют три нижних центра. Их тело активно. А если практикующий неопытный, то он вегетарианец, не занимается сексом, старается много медитировать, мало двигается. И он вот здесь он святой почти. Он занимается созерцанием, но его прана идет вверх, но апана-вайо плохо циркулирует. И он с этим не работает. И тогда он становится таким замороженным святым, как бы полусвятым. В теле вялость возникает. Если он будет больше еще медитировать, например, в длительном ретрите, Махашанти медитацией заниматься, он может заработать санге, болезнь дзен, дисбаланс ветра, отсутствие заземления. Поэтому правило таково – заземляйся. А второе правило – заземляйся всегда. Проверяй заземление, как при работе с электричеством. Проверяй свою прану, чтобы прана всегда циркулировала. Если ты чувствуешь, что дисбаланс возникает, ищи упаю, метод, чтобы прану снова привести в баланс. Тело – это как очень дорогая машина, а мы одновременно и хозяева, и те, кто его обслуживает. И мы должны проводить такую диагностику тела. Например, если вы внутренним взором посмотрите на чакры, увидите столб позвоночный, сушумна-нади. Если вы хорошо смотритесь, конечно, во время медитации. Чакры во время медитации сначала светятся, как спичечная головка, а потом побольше. Потом вы можете их видеть с подробностями. И вы увидите, что какие-то чакры ярко светятся и работают, а какие-то чакры наполовину. А какие-то чакры спят вообще. И это тоже сигнал, чтобы мы приняли какие-то решения, выработали какую-то тактику, стратегию, как восполнять баланс энергии, как работать с чакрами. Считается, все чакры должны работать гармонично. Но не так это просто. Итак, на тайном уровне прибежище означает одно из прибежищ внутренних. Мы принимаем прибежище в ветрах, каналах и чакрах, потому что это атрибуты божества, то есть это атрибуты тела Дататрея. Принять прибежище в ветрах, каналах и чакрах означает быть внимательным к пране, работать с праной, уважать прану, почитать прану, практиковать прана-видью, поклоняться прана-шакти в теле, так, чтобы эта прана циркулировала, накапливалась и привела к самадхи, и чтобы йогин имел как минимум ситхи долгой жизни. Это забота каждый день. Самая простая практика – анулома-вилома пранаяма. Это тот минимум, который вы не можете не делать. Вы можете не делать сахита, махабудру, махабандху, ваявия, кумбаку, если недостаточно времени и много других занятий, пратах-крити, утренние ритуалы, джапа, занятия по расписанию. Но анулома-вилома пранаямы вы не можете не делать. Это минимум, который должен балансировать ваши каналы. И анулома-вилома пранаямы можно делать перед каждой сандхей вместе с насыщающим дыханием. Считается, тот, кто делает анулома-вилому пранаяму, постепенно приходит к левитации. В одном из текстов написано. Но не рассчитывайте. И не надейтесь. Нет такой цели. Но цель – поддержать каналы ветры в чистоте, уравновесить Иду и Пингалу.
Это джива в пространстве сознания – существует в соединении с ветром дыхания и начинает двигаться далеко в небеса, наделенная васанами. И эти две женщины последовали туда, как и сознание Дживы, словно две пчелы под напором ветра и дуновения аромата. Затем в течение мухурты, во время покоя смертельного обморока, пробудившись в пространстве, пронизанном ароматным ветром сознания, увидел он людей ямы и тело, удерживаемое ими, и поднесение от родственников Пинды, чтобы тело получало рождение.
Душа получает шок в промежуточном состоянии. Когда она погружается в глубинное световое пространство, входит в причинное тело и затем в чистый свет, в измерение Турии, она не способна осознавать в этих пространствах, если это не просветленная душа. Сначала переживаются три гуны, нарастающая белизна, то, что еще называют свет открытия или чандра-джоти, нарастающая краснота, сурья-джоти, это гуна раджас, чандра-джоти – это гуна сатва. Во время нарастающей белизны белая капля опускается вниз, и все двойственные мысли, связанные с гневом, с гневными божествами, растворяются. Затем идет черед гуны раджас, красная капля. Все двойственные мысли, чувства, связанные с вожделением разного уровня, входят в сушуму и тоже растворяются. Так переживается гуна раджас, как нарастающая краснота. Затем переживается нарастающая темнота, шунья-джоти. Все состояния, связанные с гуной тамас, растворяются в центре груди. И в это время сознание души отключается. Вот эти процессы, они испытываются в слабой степени тоже при кундалини-йоге. То есть сначала растворение пяти элементов, праны входят в сушумну, а затем переживаются три гуны. Йог при жизни, практикуя кундалини-йогу, их тоже переживает. А каждый человек в момент смерти, когда растворяются элементы. И когда прошли поочередно видение трех гун, сатвы, раджаса и тамаса, после темноты наступает период чистого света, подобный чистому весеннему небу без облаков, дымки и примесей. Это подобное пространство чистого ясного неба. Это означает, за пределами трех гун начинают переживаться более чистые татвы. Начинается переживание просветленного сознания за пределами трех гун. Это то, что выше манаса татвы, ахамкара татвы, будхи татвы, пракрити татвы. Кто знает, что это за татва начинается? Да, начинается пуруша-татва переживаться. И вот пуруша-татва может уже воспринимать чистый свет Абсолюта. Она может воспринимать высокие татвы, высокие состояния, просто в ней оставаться. Значит, примесей гун уже нет. Примесей пяти элементов нет, астральных примесей нет. Переживание чистого света начинается. Чистый свет бывает разных уровней. Если душа в нем остается, он постепенно углубляется, углубляется, переживается причинное тело, переживается турья, высшие татвы переживаются, и двойственные представления покидают йога. Но душа не может даже в этом свете оставаться. Если это не просветленная душа, у нее двигаются мысли, ее тенденции возобладают, и она выпадает из него. Ее забытие заканчивается, и наступает черед остановления в астральном мире. Она приобретает астральное тело. И это астральное тело похоже на его предыдущее тело, но оно чисто умственное. Оно может путешествовать везде, читать мысли. Оно вспоминает прошлые жизни, оно видит будущее. То есть его ясность возрастает в 7 раз, интуитивная проницательность. Но это астральное тело не может уже больше войти в свое физическое тело. Постепенно это астральное тело осваивается, начинает путешествовать, и под влиянием переживаний его облик, цвет может меняться. Если это практикующий, который практиковал иллюзорное тело, и он вспомнит мантру, то он может преобразиться в иллюзорное тело, даже если это не чистое иллюзорное тело. Если он вспомнит мантру и преображение, он преобразится в нечистое иллюзорное тело, и он продолжит свою практику. И, возможно, его перерождение будет высоким. Если это человек, который практиковал, душа, которая практиковала созерцание, она может войти в созерцательное присутствие. И созерцательное присутствие может поднять ее сознание. Но это неопределенно в случае с недостигшими высокой стадии освобождения.
На труднопреодолимом пути находится игра плодов кармы. Достигнув города Вайвасваты, населенного людьми, пройдя город Вайвасваты, а затем Ади-Шеши, он прибыл к дому Ямы, провозгласившему, что отныне для него не существует больше неблагой кармы.
В астральном мире душа посещает различные области, локи, астральные города. Там также существуют астральные города, в которых живут люди, души, пришедшие из мира людей. Есть области, где живут духи, есть, где живут боги. Все они группируются по родству своей кармы. Есть также города, именно в которые предназначены для душ, именно пришедших из людского мира. И там происходит определение будущего. Будущее определяет душа не сама, если это невысокая душа, а с помощью божеств, контролирующих данное пространство, принадлежащих к классу Яма или слуг Ямы, или классу божеств Дхармараджа из его свиты. То есть те, кто именно занимаются судьбой, кармой, вопросами будущего, перерождение, которое указывает души вероятные тенденции их сознания, и некоторым подсказывают, а некоторым приказывают, где им переродиться. Это своего рода такие власти, как чиновники тонкого мира. Но если душа высокого уровня, она не увидит даже этих душ, она будет видеть только чистый свет или увидит божеств. Или даже если увидит, то эти души с почтением ее поприветствуют. Как описывалось, как в промежуточное состояние в тонкий мир попала душа одного святого, и там такое местное божество, управляющее судьбами реинкарнации, эта душа встала, поприветствовала святого и сказала: «Прости меня, я всего лишь маленький слуга Ямы. Хорошо ли тебя приняли? Куда бы ты хотел отправиться? Каковы твои планы?» То есть, поскольку это святая душа, чистая душа, она обладала большой ясностью и большой свободой воли. Гаракханат, когда отправился в самадхи тонком теле выручать своего гуру Матсиндранатху и вычеркивать его из книги там «Жизни и смерти» имя, есть такая история, Гароха Биджой называется, она у нас озвученная в радиопостановке даже. Он вообще там топнул ногой, что тонкий мир затрясся, и сказал: «Яма, ты знаешь меня. Ну-ка давай, отпускай его». И Яма предпочел не ссориться с Гаракханатхом, потому что он знал его силу. То есть для души высокого уровня джняны или с большой шакти законы тонкого мира не обязательны. Это так же, как в мире людей. Если человек обладает большим положением, то он во многом обладает большими свободами. Однако в тонком мире высокое положение не определяется ни славой, ни богатством, ни властью. Оно исключительно определяется его осознанностью, его джняна, ичха и крия шакти, его заслугами, не чем-то внешним.
Вечное возвышение для совершающих благие кармы. По благословению Сарасвати произошло возвышение это. Его прошлое воплощение в мертвом теле было как цветок в небе. Как он вошел в него, так и покинул. Так покидает его ум. Его покинув, он очутился на небесной дороге, словно выстрелом из пращи, а Лила и Джапти, все эти трое, последовали к небу за ним. И поплыл он по линии жизни. Их две фигуры не было видно на небосводе. Достигнув быстро других миров, выйдя из дома Вселенной, достигли они другой Вселенной и в сферу Земли попали. И эти две формы помышления, соединенные линией жизни, достигли города царя Падмы и внутренних покоев Лилы.
Стоп. У каждого из нас есть линия жизни. А наши рождения соединяются этой линией жизни. События в нашей жизни тоже соединяются линией жизни. Эта линия жизни изначально определяется Ишварой, и она является частью великого вселенского сценария – Нияти. Нияти означает «причина идет за следствием». Звезды рождаются, звездные системы, творятся планеты, затем разрушаются. Растение растет таким-то образом, временные циклы. Причина порождает следствие. Это мировой порядок. Мировой порядок Вселенной – это санкальпа Ишвары, которой служат вселенские божества. Это не так, что во Вселенной хаос или материя сама определяет, куда и двигаться. Теория Большого Взрыва, она верна отчасти. За Большим Взрывом стоит санкальпа Ишвары и интеллект, сверхразумная природа. Если бы она не упорядочивала, не организовывала пространство, то в результате Большого Взрыва все было бы разметано. Все знают, как какие-то вещи взрываются, так? Когда происходит взрыв, все в хаосе и в руинах. Но мы видим разумную, упорядоченную Вселенную, в которой планеты вращаются вокруг звезд, звезды определенным образом движутся, галактики, поддерживается определенный гомеостаз, существуют разные существа, люди, цивилизация. Это и есть следствие управляемой воли Ишвары в отношении Вселенной. И вот частичка этой воли – это наша судьба. Однако, когда наша собственная воля достигает определенной силы и оплодотворяется джняна-шакти, просветленной мудростью, наша собственная воля соединяется с волей Ишвары, и она начинает прозревать волю Ишвары и добровольно ее исполнять. И поскольку воля Ишвары многовариантна, то душе дается право выбирать, свобода воли возникает. Она может освобождаться от одной санкальпы Ишвары и объединяться с другой. То есть свобода воли души заключается в том, чтобы обнаружить альтернативные варианты своей линии жизни. И когда душа достигает такого уровня, чтобы их обнаружить, например, она видит, что ее линии жизни не одна, а 7 альтернативных вариантов. Либо можно создать свой вариант в рамках этих вариантов. Она может это делать. Это не противоречит санкальпе Ишвары, но на более высоком уровне ее исполняет. Потому что наша воля и воля Ишвары становятся одним на стадии Саюджья-мукти. И вот свобода воли реализуется, когда душа достигает высокого уровня мукти.
Мгновенно легко проникли они туда, как по линии ветра в лотос, как солнечный свет, как ветер, несущий лотосный аромат. Рама сказал: «О, Брахман, как очутились они там, в доме, рядом с телом? Как могли узнать дорогу к воплощенному в мертвое тело?» Васиштха сказал: «Васаны тела все еще находятся внутри в сердце у Ракхава. Отчего они вернулись домой? Мера заблуждения неисчислима. В чреве мира джива – песчинка. Она подобна семени дерева вата. Разве это не очевидно? Как в семени росток, так джива в сердце по своей сущностной природе. Она атомарное сознание и совокупность трех миров. Как человек, живя в одном месте и находясь далеко в другом, умом всегда видит непрерывно, что у него внутри дома осталось. Также, находясь среди своих васан, джива видит желаемое. Проходя через сотни рождений и замрачения, она выбраться не может. И Рама сказал: «О Бхагаван, как воплощенный, лишенный васан в форме пинды, подношений и прочего, становится дживой? А если ему не подносят пинды?» Васиштха сказал:
«Пинда – это рисовые шарики во время церемонии Шрадха, церемонии ежегодной поминовения духом предков. Считается, что благодаря такой церемонии поднесения шариков выстраивается тонкое тело души, которое ей помогает реинкарнировать. То есть душа их получает, и благодаря этому питается энергией этих шариков. Если что-либо подносится в физическом мире, то душа получает это. Но что она получает? Она получает астральную копию того, что подносится, и питается не самим материальным субстратом, а астральной копией. Поскольку в умах тех, кто подносит, создаются такие астральные копии в момент самого подношения. Поскольку сама душа тонкая и имеет астральную природу, природу образов, то она может питаться такими вещами».
Васиштха сказал: «Пинда подносится мной, и мне поднесется пинда, такова мысль. Возрастая в сердце васаной, плод той пинды человек вкушает. Человек является и воспринимает себя умом в телах или вне тел, и не может быть иначе. Кто думает: я наделен пиндой, хоть не наделен пиндой, тот пиндой наделен. Кто думает: я не наделен пиндой, хоть наделен пиндой, пиндой не наделен».
Понимаете, о чем речь?
Как согласно этим бхаванам, реальные смыслы слов, бхаваны из смысла слов возникают. Согласно васанам человека, даже яд становится амритой, и нереальное становится реальным в соответствии с убежденностью.
Тонкий мир живет по законам магии. Это магический мир. Сила мысли может менять тонкий мир. Физический мир не так подвергается этому, хотя даже в физическом мире это возможно. Но в тонком наша вера и наши ментальные установки творят окружение. Наши мысли материализуются, и физика мира совершенно другая. Она зависит от установок нашего мира, от установок нашего ума. Например, если человек в тонком мире пьет какую-то воду, но он читает мантру, освещает эту воду, эта вода становится нектарной. Он ее пьет, и эта вода дает ему какие-то силы, жизненную силу, или делает его магически сильным. Магическая картина мира означает, что наше сознание может активно влиять на мир, на наше тело, на пространство вокруг, на ход времени даже и на наши связи со Вселенной. Когда мы читаем мантры, занимаемся визуализацией, теургическими практиками, призыванием, преображением, мы упражняем свой ум, постепенно приучая его к магической картине мира, и мы должны верить в это. Наша мантра будет расцветать и даровать нам силу, если мы верим в нее, если мы чувствуем шакти мантры. Например, можно читать мантру как набор звуков, которых ты не очень понимаешь, но которые якобы надо читать. Ом драм дататриянам, ом драм дататриянам, дед, это все. Но можно читать мантру по-другому, когда вы получили ее от гуру, в которого вы верите. Уже одна эта связь и ваша вера наделяет мантру какой-то начальной силой. Гуру Шакти вкладывается в мантру, и это дает вам надежду. Если мантра не передачи, получена она бесполезная. И можно читать, визуализируя Дататрею. Можно читать с вдохновением, вспоминая игры Дататреи, с внутренним поклонением и благоговением. Тогда мантра быстро раскрывает свою природу, открывается мантра читания. И можно читать вживую, напрямую, обращаясь к силе благодати Дататреи, визуализируя ее. Или читать, обращаясь к пророку Риши, который дал мантру. Тогда постепенно шакти мантры тоже раскрывается. И мантра становится мостиком, который устанавливает связь между нами и святым. Между нами и Риши, пророком этой мантры. Тогда получу по такому мостику святой, энергия святого, энергия божества начинает реагировать. Мы начинаем получать через канал такой связи энергию благодати. Например, в снах приходит юноша, похожий на Дататрею. У него может быть две руки, но три головы, например. И он может что-то вам передать или объяснить. И ваш ум вдохновился, значит. Это значит, мантра начала привлекать тонкие божественные энергии. Они вначале будут смешанными с вашей кармой, с вашими образами. Или пришел Шива, но он похож на вашего дедушку, на вашего родственника. И вы не можете понять, то ли это родственник, то ли это Шива, но что-то в нем есть мистическое. Это значит, энергия Шивы, которая активирована мантрой Ом Намах Шивая, начала касаться вас, но еще она смешивается с вашими кармическими образами. Значит, пошли какие-то тонкие процессы тонкого тела. Или когда вы читаете мантру женского божества, приходят какие-то девушки. Это признак того, что мантра активировала какие-то энергии женских божеств. То есть увидеть в снах – это благоприятный знак. Значит, активировалась энергия женских божеств. Все это тонкий мир, и наша задача через мантру очистить тонкий мир, так его активировать, чтобы получать чистые образы, чистые видения и благословения святых, именно древоприбежища тех божеств, которые мы почитаем.
Без причины не возникает ничто никогда, никакое становление. В том уверенным будь. Без причины следствия вплоть до Махапралаи невидимо и неслышимо. Ничто не возникает само по себе. Сознание и есть васаны. Оно же наделяет объективностью, как во сне. Причинность обретает следствие, и его достигнув, в нем пребывает. Рама сказал: «Дхармы нет у меня». Такой васаной наделен прета. Но если друг ему жертвует пинду, то дхарму он исполняет и ей наделен. Что тогда для него эта дхарма? Гибнет она или нет? Отчего истинная цель и неистинная цель и становление Бхагавана обладают такой чрезвычайной силой? Васиштха сказал: соединением места, времени, действия и субстанции порождается бхавана. Из двоих победитель тот, кто превосходнее. Дающий дхарму производит постепенно эту васану. Она наполняет ум преты, но сам ум преты нечист. И ради побед одной за другой побеждает сильнейший. Поэтому чистым усилием благую практику следует уяснить. Стоп.
На тонком уровне магическая воля одного существа сталкивается с магической волей другого существа. Если это противоречащие воли, то победит та, которая сильнее. Если это синхронные воли, то они объединяются. Но бывает так, что, например, на материальном уровне ученик спрашивает гуру: где же эта любовь к Богу? Почему я практикую, читаю мантру, у меня еще нет такой преданности, такой любви к Богу? Не мог бы гуру меня так благословить, просто чтобы все очистилось, и я обрел такую любовь к Богу, например, там, положил мне руку на макушку. И он воспринимает гуру как магическое существо и духовный путь как то, что можно изменить магической волей. Но гуру знает, что не совсем так. Что у гуру есть магическая воля определенная, но у ученика, у тонкого тела ученика тоже есть. Даже если ученик об этом не знает. И что это за магическая воля? Воля его васан. И магическая воля благословения гуру обязательно столкнется с волей васан ученика. И будет они всегда все равно столкнуться. Это как определенная сила благодати, определенная сила кармы. Если магическая воля гуру сильнее, то она может загасить эти васаны. И ученик на некоторое время может получить опыт. Так я иногда делал в юности, когда ученики входили в самадхи света силой моего благословения, санкальпы, но потом перестал делать. На некоторое время магическая воля гуру может погасить васаны ученика. На 2 дня, на 3 дня он будет в свете, он будет чувствовать: «Я Будда». Гуру сотворил это. Но затем он начинает думать, действовать, его васаны снова активируются, он забывает, что он Будда. Он, да, помнит, это был великий опыт, но мои васаны вот такие, с этим надо, никуда не денешься. А если магическая воля васан ученика сильнее, то магическая воля гуру не сможет их погасить. Но в любом случае васаны останутся. И вопрос в том, чтобы васаны были достаточно очищены, чтобы тогда магическая воля благословения гуру уже вошла в очищенный сосуд тонкого тела ученика, тогда произойдет благословение. Когда васаны очистятся, и не будет никакого сопротивления тонкого тела. Потому что васаны всегда сопротивляются. Почему? Они ведь не спрашивают вас. Вы можете иметь веру, преданность, а васаны не имеют веры и преданности. Вы можете стремиться к освобождению, иметь прибежище, а васаны говорят: «А мы прибежище не принимали. Ты там, конечно, монах там себе придумал вот это все, а мы, монахи, не собирались. Мы против». Понимаете, не так все просто. Мы должны очистить васаны. Мы должны усмирить, подчинить васаны, сделать их тоже преданными Богу и преданными прибежищу. Тогда они уже не будут сопротивляться. Они поймут, да, наше счастье вот там вот, куда ведет главная, основная душа Атман. Но в Анутара-тантре еще важно прямое введение. Прямое введение делается не на уровне тонкого тела, а на уровне причинного тела и выше. То есть она затрагивает слои сознания сушупти и турья. Это значит, что даже если есть васаны, на тонком уровне сознания, если ученик достаточно сонастроен, открыт и понимает принцип созерцательного недеяния, он сразу может получить недвойственную передачу и уловить его, чтобы держаться и достичь нидхьясаны. И даже если у него есть васаны, силой этой передачи он постепенно их всех растворит, если неуклонно будет поддерживать созерцательное присутствие. Поэтому в Анутара-тантре передача, связанная с гуру-йогой, очень важна. И в Анутара-тантре передача может делаться фактически сразу, когда васаны более-менее усмирены, если ученик обладает качествами.
Рама сказал: «Если благодаря месту, времени и прочему возникает васана, в начале творения откуда место, время и прочее? В причине возникает следствие вместе с сопровождающими причинами. При отсутствии сопровождающих откуда васанам взяться?» Васиштха сказал: «И так сильнорукий, реален атман, и никогда махапралая, творение и прочее, место и время. При отсутствии сопровождающих причин реален зрящий ум, а не то существует, что возникает или проявляется. Поскольку видимость не возникает, что-либо, что видится, есть брахман, в своей форме сознания пребывающий, он неприходящий. То прежде разъяснялось сотней доводов. Поведаю тебе об этой истине историю подходящую. Слушай ее. Так, достигнув, увидели они внутренние покои прекрасного храма, осыпанного цветами, свежими, как весна. Слуги спокойно занимались своими делами, и тело лежало, как прежде, в гирляндах цветов жасмина и мандары. Тело его было скрыто тканью, покрытой гирляндами цветов мандара и кунда, а в изголовье его стоял благоприятный сосуд. Окна и двери дома были заперты на засовы, погасшие светильники не бросали тени на стены, и тело казалось спящим, дыхание затаившим. Прекрасный свет, восходящий полной луны, сиял над дворцом, красотой затмевающим победителя крепостей, сиявшим изнутри, как множество лотосов в Оринче, беззвучным, как чистый лунный камень. Такова в великой Васиштхарамайне, сочиненной Риши Вальмики, в Утпати Пракаране, методе освобождения, повествование о линии, 56 глава, именуемое «Пребывание тела на смертном одре». Глава 57.
Достаточно. Достаточно.